Аллилуйя, слава Богу. Я рад вас видеть, и Бог рад нас видеть. И Он рад и общению с нами, и Он рад, что мы приходим в Его святое присутствие. И мы рады в присутствии друг друга, да? И мы научены уже говорить друг другу благие слова, не просто культурно обращаться друг к другу, да? Но и в культуре говорить благие слова. Я хочу продолжить эту тему сегодня, то, что мы говорили в прошлый раз. Мы говорили, конечно, очень важное слово, что как это необходимо нам, чтобы благие слова не исходили из наших уст, не прекращались из наших уст, чтобы они всегда исходили в отношениях, в общении друг с другом. И это необходимо нам, да? Благослови Господь нас в этом познании, чтобы мы и дальше были научены Слову Твоему, благому Слову, и были в единстве, в радости, чтобы наши сердца были исцеленные от всякого того, что не славит Тебя, Господь. Аминь. И Давид говорил в 44-м псалме, как мы читали, помните, «Излилось из сердца моего слово благое». 44-й Псалом, 2-й, 3-й стих. «Излилось из сердца моего слово благое». То есть из сердца Давида, так как и из наших сердец, должно изливаться благое слово. И это слово, оно в первую очередь прославляет Бога. Давид говорит: «Песнь моя о Господе, о Царе, язык мой трость скорописца». И дальше он говорит пророческое слово о Христе, вы помните, да? Он говорит: «Ты прекраснее сынов человеческих, и благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». И вот эта благодать, которая излилась из уст Христа, она излилась в наше сердце. И человек, который не произносит или не употребляет в своем лексиконе благие слова, культурная речь только – это хорошо, но если нет употребления благих слов – по отношению к Богу, по отношению к ближнему своему, то благословение Божие не всегда может прийти в твою жизнь. Каждый из нас хочет иметь благословение Божье. Но если благословение, как мы говорили в этих стихах, что существует два принципа. Первый принцип – это благость Иисуса Христа в словах Его уст. В Его устах есть благость. И он произносит эти благие слова. И поэтому написано «посему», то есть по этой причине, других причин нету. «Благословил тебя Господь навеки». Благодаря тому, что и мы произносим благие слова, то благословение, оно будет в твоей жизни. И оно будет не одноразовым, кратковременным, оно будет навеки. Но это слово надо хранить. Иисус на протяжении всего своего служения, он говорил благие слова. И когда он проповедовал, даже книжники и фарисеи, которые были посланы его схватить и уничтожить, они пришли к другим, к начальникам духовным, к лидерам и говорили: «Мы не видели человека, который бы так говорил. Среди сынов человеческих такого мы не встречали». То есть Иисус говорил благие слова. Его речь, она была не только культурна, она изливалась благими словами, что даже те, кто приходил его рисовать, они забыли, для чего они пришли. То есть благое слово о спасении, о любви Отца, оно настолько касалось сердца людей, что люди, даже те, кто хотел его уничтожить, они меняли свое мнение, они забывали, что его уничтожили. Они просто изумлялись словам Христа. Поэтому, когда мы говорим слова, которые исходят изнутри, эти слова должны быть не только культурными, они должны иметь Божью красоту. И как мы говорили в прошлый раз, что наша речь, наш голос, который мы произносим, это самое очевидное, что может быть в благих словах. Когда человек говорит благие слова, мы имеем с ним общение, и нам приятно. Нам хочется слушать этого человека, нам хочется с ним иметь общение. Или не так? И потому как говорит человек, мы можем даже определить его сердце. Если человек произносит нехорошие, гнилые слова, то мы понимаем, что это исходит от его сердца, потому что, как мы говорили в прошлый раз, от избытка сердца, что говорят уста. Если в сердце злое, даже если он называет себя верующим, и если даже он называет себя, может быть, каким-то служителем церкви или просто служителем храма, но если в его сердце злое, очень легко обнаружить в его речах, какое его сердце. Или он просто культурно воспитан и соблюдает правила этикета, правила воспитания, то есть нормально говорит, как культурный человек. Или из его слов, из его рта исходят благие слова. И мы определяем сердце человека. И Бог дает этот принцип различать. И однажды была история в Израиле, как вы помните эту историю, мы все знаем про сотника, у которого заболел слуга. Помните, да? Она написана в Евангелии Матфея, 8 глава, с 5 по 8 стих. «Когда Иисус вошел в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“. Иисус говорит ему: „Я приду и исцелю его“. Сотник же, отвечая, сказал: „Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово. Но скажи, только слово скажи, и выздоровеет слуга мой“». Да, эта история, конечно, потом Иисус говорит о вере. Это, безусловно, вера. Благодаря вере этого сотника пришло исцеление. Сам Иисус сказал, что я в Израиле не встречал такую веру. И когда он исцелил, он сказал: «По вере твоей будет исцелен слуга твой». Безусловно, вера. Но я хочу, чтобы мы понимали, что такие чувствования, как вера, как любовь, как надежда, это внутреннее состояние человека, нашего человека, который внутри нас, нашего «я», который уже не «я», а который уже Христос. Это внутреннее состояние. Но слова или дела – это внешний показатель нашего внутреннего человека. Ты не можешь... словами ты можешь сказать, что я люблю тебя, но это чувство твоего сердца. А слова – это то, что произвело твои чувства в видимое или в слышанное. Поэтому мы сейчас говорим не о внутренних, не о внутреннем состоянии, а о внутренних чувствованиях нашим. Мы говорим о том, что происходит видимое. А видимо, это, я еще раз говорю, это наши дела, это наши слова. Потому что голос – это самое очевидное, как мы говорили. И этот сотник, он слышал проповедь Христа. Он слышал о нем, какие дела он делает. И он, так же, как и те фарисеи, которые говорили, что мы не встречали среди сынов человеческих, мы не встречали такого человека, который бы так говорил. И сотник, он поверил этому. И он имел такие же чувствования к проповеди Иисуса Христа, к Слову Божьему. Потому что он видел в этом настолько благие слова, не просто ящеры культурные. Он видел благие слова, что он сказал Иисусу Христу: «Ты можешь не приходить в мой дом, это не обязательно, я недостоин, у тебя много других дел, но достаточно будет, чтобы ты сказал, скажи слово в адрес моего слуги, и он будет исцелен. Это нам всем пример, что когда мы даже в онлайн встречаемся или пишем в группе в церковной, молитесь за то-то и то-то, и мы молимся каждый в своем доме. Но если мы не произносим благие слова или наша молитва всего лишь, ну, попросили, ну, что мне трудно, ну, благослови, так, промежду прочим, то и сила молитвы никакая. Понимаете, о чем я говорю? Но когда мы получаем какое-то сообщение или чью-то просьбу, или чтобы помолиться, и мы в нашу молитву даже на расстоянии влаживаем благое слово, то такая молитва, неважно на каком расстоянии, будь ты в Германии, ты молишься за кого-то в Австралии, эта молитва будет иметь силу. Вы понимаете меня? И это очень важно. И Слово Божье, оно говорит нам в послании Иакова, 5 глава, 14 стих. «Болен ли кто из вас, пусть призовет». То есть мы видим, что призвать – это произнести, это возвысить свой голос. «Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господа». Да, дальше мы знаем, что и молитва веры, она исцелит болящего. Но мы видим, что надо призвать. И вы представьте себе, я зову, чтобы сестра помолилась за меня, к примеру, я говорю, да? И говорю, эй, ты, иди сюда, что ты там села, растела, иди давай, молись за меня. И я начинаю вот так, таким вот, с такими словами культурными, да? У нее будет желание за меня молиться? Она мне сделает просто одолжение. Но когда между нами и в призыве, и в молитве идут благие слова, когда я по-нормальному обращаюсь и говорю, помолись за меня во имя Господа, нужда там, финансовая, здоровье, за кого-то, за детей, за родителей, любая молитва. Но если она сопровождается благими словами, такая молитва будет иметь силу. И проповедь моя так и называется. Благое слово, исцеление духа, души и тела. Поэтому болен ли кто из вас? И здесь речь идет о какой-то болезни, может быть и физической болезни. Но речь может идти о болезни и духовной болезни. Очень много людей, которые приходят и просят помолиться, они просят помолиться, потому что пришло ослабевание, духовное давление. Я имею в виду давление вообще, не это давление, духовное давление. Ну что-то так давит, какой-то дьявол пытается атаковать какой-то депрессией, там, разочарование может прийти. Это духовная болезнь. Точно так же, как и болезнь любая, любая, какая бы она ни была, физическая болезнь, может прийти к человеку, то Слово Божье говорит, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров и пусть помолятся над ним, помазав елеем. Помазать елеем – это сопровождать Святым Духом свою молитву. Физическое действие – помазать елеем, но духовный смысл – это ты сопровождаешь свою молитву Духом Святым. И если в твоей молитве нету благих слов, то и Духа Святого нету в твоей молитве. Вот почему очень важно благое слово для исцеления и духа, и души, и тела. Это очень важно. И Давид в Псалме 15, он подчеркивает состояние сердца, он говорит, что внутренность должна радоваться. И он говорит, 15 Псалом, 8-9 стих. «Всегда видел я пред собою Господа». И мы видим, как Давид опять пророчествует об Иисусе Христе. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. И от того, что Он увидел Господа». Да, Библия учит нас, что в Ветхом Завете Бога никто не мог увидеть. Потому что если кто-то увидел Бога, он должен умереть. Но Давид говорит, видел я пред собою Господа. Каким образом он его увидел? Он его увидел в духе, и он слышал Слово Божье. Он слышал Слово Божье, потому что он понимал, что есть Господь. Я еще раз говорю, он, может, не видел, что это был Христос, как Иисус Иосифович во плоти. Да, он его увидел в духе Господа. И когда ты видишь в духе Господа, ты обязательно будешь слышать его благие слова. И Давид говорит: «Видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. И от того, что я Его вижу и слышу, от того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании». Вот понимаете, когда ты насыщен благими словами, когда эта радость приходит в свою жизнь, радость от того, что ты услышал, увидел Господа, язык твой начинает радоваться, сердце твое начинает радоваться, и плоть твоя, то есть твое тело, оно приходит в успокоение, в уповании. Что значит плоть приходит в успокоение? У тебя нормально работает сердце, у тебя нормализуется давление, твои сосуды очищаются. Что там еще? Твой артроз уходит, твои смещенные диски становятся на место, твоя головная боль, это уже боль отдается дьяволу. Вот понимаете, что такое, что плоть успокаивается в уповании? Болезнь всякая уходит. Поэтому, когда Давид говорит «возвеселился язык мой», то в древнеарамейском толковании это выражение среди толкователей иврита, которые переводят на древнеарамейский язык, это означает «возвеселилась слава моя». Но греческое значение «возвеселился язык» так и остается – «язык мой». И когда совмещаются два вот этих вот толкования, то мы можем это увидеть важность этого выражения. И важность заключается в том, что наш язык – это наша слава. Я имею в виду не наша слава, что мы такие хорошие, а наша слава, которая в нас живет, слава Христа, слава Божья. Она твоя слава, это не ты такой прославленный. Это в тебе живет слава Божья, и она твоя. Вот наш язык, он и есть наша слава. Понимаете, насколько важно знать и понимать этот момент? Но неисцеленный язык, это болезнь. Болезнь духа, души и тела. И такое употребление языка, нездоровое употребление языка, а нездоровое употребление языка – это, может быть, и культурно ты выражаешься, но благих слов у тебя нет. И когда нету благих слов, значит, твой язык, он употребляется не по назначению. Не по назначению. И это может обязательно привести к проблеме, к падению или к какой-то болезни. Я не говорю, что все болезни только лишь от этого. Бывают болезни физические, болезни, которыми болеют и верующие люди. Апостол Павел тоже болел. Да, я приводил когда-то пример, как одна женщина говорила: как он умер, он же пастырь. Или как он заболел, он же пастырь. То есть у людей иногда такое впечатление, что пастырь не человек, он должен жить вечно и не болеть никогда. Но я говорю, даже апостол Павел, мы видим в Писании, он болел, Тимофей болел, пастырь Тимофей болел. Да? Все великие люди иногда болеют, и мне недавно не здоровилось. То есть надо обращаться к этому правильно. Но неисцеленный язык – это очень большой шанс, что и многие еще болезни могут прийти в твою жизнь. Но здоровый язык, он и благие слова, он предотвращает множеством болезней, которые могли бы еще прийти в твою жизнь. Вы понимаете меня, о чем я говорю? И я хочу именно сегодня об этом поговорить, что у нас существуют эти болезни, болезни уст и болезни языка. И я хочу привести не в пример, а поговорить об этих основных четырех болезнях, которые существуют в жизни верующего человека. Это та болезнь, которая, как тернии заглушают зерно, так и это болезни, вот эти четыре болезни, они заглушают в нас благие слова, которые живут в нас, но мы их не можем никак дать плод этих благих слов. Я поговорю об этих четырех болезнях сегодня. И мы поговорим. Первая болезнь – это чрезмерная болтливость. Первая болезнь уст и языка – это чрезмерная болтливость. Библейским языком это многословие, пустословие и праздные слова. Многословие, пустословие и праздные слова. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что праздные слова – это те слова, которые не прославляют Бога. Кто любит юмор? Все любим юмор, да? Я тоже люблю юмор. Ну, что-то мы молчим как-то так. Побоялись. Но, по сути, если уже быть так принципиальным, то даже юмор – это уже праздные слова. Да? Я тоже люблю и анекдоты, и пошутить люблю. Мы очень часто говорим об экономике, о несправедливости разных правительств или еще чем-то. Да? По сути, я еще говорю, по сути, это тоже все праздные слова. Но дело не в том, что мы говорим об экономике или говорим какие-то шутки, анекдоты рассказываем друг другу. Это нормально. Но дело в том, что когда в нашей жизни только анекдоты и только политика, то это есть праздные слова. И даже если ты в своем ежедневном общении больше употребляешь праздных слов, чем благих, то тебе уже грош цена. И исцеление, оно может и не прийти в твою жизнь, любой болезни, из-за того, что чрезмерная болтливость в твоих устах. Да, можно поговорить 5 минут, если ты поговорил об шутки, политика, 5 минут ты поговорил, то 10 минут ты уже должен говорить благие слова. Это твоя молитва, это твое чтение Библии, это уже общение друг с другом на тему Слова Божьего. Понимаете, о чем я говорю? Но у нас почему-то наоборот. 5 минут молитвы и часами политика, экономика, шутки, прибаутки, анекдоты и так далее, и так далее, и так далее. Измените свое отношение к этому. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 37 стих. Он говорит, что не надо иметь чрезмерную болтливость, не надо быть многословным, пустословным, не надо праздные слова употреблять, но он говорит четко и коротко. Но да будет слово ваше. Да, да, нет, нет. А что сверх того, это от лукавого. Я не говорю, что мы должны на любой вопрос говорить да или нет. Иногда надо дать полный ответ, иногда надо... Но суть Писания, суть слов Христа в том, чтобы не быть многословным и пустословным. Да, пускай муж что-то не так сделал дома, и жена приходит и начинает. Да, 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 да. И муж уже говорит, я понял, больше не буду. Ах, ты понял, так вот теперь, раз ты понял, и да, 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 да. Бывает такое? А бывает наоборот, бывает муж. своей жене, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, поэтому не надо разделять мужской и женский пол. Во Христе мы все равны. Согласны со мной? Но есть такие, которые не могут никак успокоиться. И ты уже просишь, ну помолчи, ну я уже понял. А это еще больше и начинается. И тут приходит сосед и говорит, у тебя дома есть пила? И ты своей жене, Светлана, иди, Николай пришел к тебе. За тобой. Ну, это анекдот и шутка. Это праздные слова, но они уместные. Но в притчах мудрость Божья говорит нам, 10 глава, 19 стих, при многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Да, это мудрость Божья. При многословии не миновать греха. Потому что когда мы многословны, когда мы не можем успокоиться, когда вот мы и пилим друг друга, обязательно войдет грех. Если он не войдет в физической форме, в виде сковородки, то он войдет в твоем сердце. Итак, первая болезнь. Пожалуйста, исцеляйтесь. Исцеляйтесь от чрезмерной болтливости. Вторая болезнь. Вторая болезнь. Я в этот пункт внес сразу три. Три таких подпункта, подболезни. Это сплетни, клевета и ложь. Сплетни, клевета и ложь. Можно говорить, что это вещи не для верующих, это вещи для мира. Но давайте будем искренними и откровенными, что и среди верующих немало сплетен, немало клеветы и немало лжи. Я с этим сталкивался. Я не знаю, как вы, но я с этим сталкивался и очень серьезно. Сплетни, клевета и ложь. Это очень страшная болезнь уст и языка верующего человека. Это инфекция, которая заражает церковь. Это инфекция, которая преграждает благим словам, благословением, как для церкви, так и индивидуально для каждого члена церкви. Итак, сплетни. Вспомнил песню. И словно слухи тут и там, ходят сплетни по домам, а беззубые старухи их разносят по углам. Да, помните, такая была песня? Сплетни. Это люди, которые Библия называет переносчики. И это люди, которые распространяют бесполезные, неправдивые или преувеличенные, или злонамеренные разговоры. Это все есть сплетни. Распространение бесполезных, неправдивых, преувеличенных, злонамеренных разговоров. Это сплетни. И в книге притчи, в 20 глава, 19 стих говорит, кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, Библия нас учит с такими даже не сообщаться. То есть с такими даже не иметь контакта. Потому что Слово Божье наставляет нас и за все, за что переживает Иисус, Он переживает за свою церковь, за которую Он отдал жизнь свою и пролил кровь свою. Чтобы каждый, кто принимает кровь Христа, кто принимает Его тело как спасение, чтобы он понимал, что он есть часть церкви, за которую умер Иисус Христос. И Библия недаром говорит, что с такими даже не сообщайтесь. И об этом несообщении все апостолы во всех своих посланиях к церквям, каждый из них предупреждает церковь. С такими не сообщайтесь, с такими за одним столом даже не садитесь, таких даже не приветствуйте. Почитайте послание апостолов к церквям. Иисус переживал за это, и ученики Христа, они поняли эту суть вот этой болезни сплетней, клеветы и лжи, которая приходит в церковь. Я всегда привожу пример. Вы встречали когда-нибудь человека, который бы ушел из церкви и сказал: «Я не достоин ходить туда. Я не достоин, потому что я не верен в финансах, потому что я вот непослушен или упрямый». Вы встречали такого человека, который бы ушел из церкви и так сказал о себе? Всегда виновата церковь, всегда виноват пастырь, всегда виноват брат или сестра, всегда виноват лидер. Только тот, кто предает, он уходит. Но когда он уходит, что из его уст? Представьте, его спрашивают: «А ты почему ушел?» Но он же не может сказать: «Я недостоин, потому что я обкрадываю, я непослушен, я упрям». Что он скажет? Либо сплетни, либо клевета, либо ложь. Обязательно. Поэтому с такими не сообщайтесь. Дальше мы говорим о клевете. В Новом Завете дьявол, он с греческого языка назван клеветник. Клеветник братьев наших. Клевета – это распространение заведомо ложных, позорящих кого-либо извещений. Клевета – это распространение заведомо ложных. Да, вот эти вот три вещи – сплетни, клевета и ложь – они очень похожи. Они очень связаны. Они неразрывны даже, можно сказать. И если есть сплетни, обязательно будет клевета. Если есть клевета, обязательно будет ложь. И точно так возьми любой момент. Будь то клевета, будь то ложь, будь то сплетни, обязательно это будет сопровождаться вот этой троицей дьявольской. Клевета – это распространение заведомо ложных и позорящих кого-либо измышлений. Смотрите, что говорит Давид в Псалме 14, Псалме 1, 3 стих. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» И он дает ответ. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Не забывайте, что от избытка сердца говорят уста. И дальше он говорит, кто может пребывать в Доме Божьем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. То есть, другими словами, как работает клевета? Клевета работает очень так, знаете, она как инфекция. Кто-то говорит клевету, и обязательно находится тот, кто ее слушает и принимает. Может быть, ты не принимаешь, но семя клеветы, оно уже посеяно. А вдруг, а может? Так бывает в церквях, так бывает в наших отношениях друг с другом. Вот какая это болезнь. Дьявольская клевета – это болезнь уст и языка. Нам надо избавляться от этого. И когда к тебе кто-то приходит и произносит какую-то клевету или ложь, или сплетни, мало того, что не надо общаться с ним, но и принимать поношения не надо, оказывается. Просто надо закрыть рот этому человеку. Когда он начинает на ближнего клеветать, он ищет себе таких же, как сам, чтобы его кто-то поддержал. И третий пункт – это ложь. Третий подпункт этого пункта – ложь. Книга притчи говорит, 12 глава, 22 стих. «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему». То есть говорить ложь перед Богом – это мерзость. Это просто мерзость в глазах Бога. Я уверен, что не только мы, но и каждый из нас, он встречал людей, которые говорили ложь, и при этом потом рассказывали о том, как они любят Бога, какие они хорошие верующие. И даже хвалились своим служением, может быть, даже. Сколько таких есть? И Слово Божье не боится назвать истину и сказать, что это мерзость. Такие люди – это мерзкие люди. Мерзкие люди в глазах Бога. Ваш отец – дьявол, надо сказать таким людям. Иисус не боялся назвать этих людей, даже они были верующие, они даже были служители храма. Послание Иоанна, 8 глава, 44 стих. Евангелие Иоанна, 8 глава, 44 стих. Иисус их четко в глаза говорит и не боится. Он не принимает ни поношения на ближнего своего, ни участвует в делах нечестивых, а он говорит конкретно. Ваш отец дьявол, таким людям, которые лгут на ближнего своего, распускают сплетни, распускают клевету. Он говорит, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нету в нем истины. И когда говорит он ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Сколько таких детей дьявола сегодня в церквях? Не задумывались? Подумайте. Поэтому это очень важно, исцелить наши уста и наш язык, и от этой болезни, от сплетен, клеветы и лжи. Третья болезнь наших уст и языка – это лесть. Лесть. Мы говорили, по-моему, в прошлый раз, что очень похожи комплименты и лесть, но они разные. Они очень разные. Комплименты – прекрасно, делайте друг другу комплименты. Сделай комплимент своему ближнему. Скажи, ты прекрасен. Ты дитё Божье. Это комплимент. И это хорошо, когда мы делаем комплименты друг другу. Но очень похоже лесть. Лесть. И Псалом, 11 Псалом, 2-4 стих. Слово говорит нам, спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему. Уста льстивы говорят от сердца притворного. То есть мы видим, что лесть, она исходит из уст человека. И это сердце человека, оно притворно, то есть оно спрятано, оно завистливо. И человек может обольщать тебя и при этом не желать искренне тебе добра. Он может говорить тебе культурные слова, но при этом скрыть от тебя благое слово. И очень важно не уйти из этой беседы обольщенным. Поэтому очень важно нам различать, где есть комплимент, а где есть лесть. Потому что лесть – это оружие дьявола, которым он хочет заразить также каждого человека, кто провозглашает имя Господне. И когда в твоих устах уста льстивые, значит, ты закрыл от благих слов свои уста и лишил благословения своего ближнего. Четвертый стих. «Истребит Господь все уста льстивые». «Истребит Господь все уста льстивые и язык велеречивый». Это будет истреблено. И если Слово Божье говорит, что истребит Господь, то это не означает, что тебя истребит Господь во время твоей земной жизни. Это означает, что ты не попадешь в Царство Божье. Это означает, что на входе в Царство Божье будет проверен твой язык и твои уста. А нет ли на твоем языке или на твоих устах какой-то болезни? Потому что лесть, она дает эту болезнь уст и языка. И в притчах, 26 главе, 28 стих, мы читаем: «Лживый язык ненавидит уязвляемых им». То есть, когда кто-то лжет о тебе, то тот, о ком лгут, тот, который лжет, он ненавидит того, о ком он лжет. И дальше Слово Божье говорит: «И льстивые уста готовят падение». Потому что ты начинаешь обольщать человека. То есть, другими словами, ты готовишь ему падение. Когда произносится лесть, ты для другого готовишь падение. Мало того, что ты уже упал, потому что если уста твои заражены лестью, ты уже упал. Ты уже мерзость в глазах Бога. Но мало того, что ты мерзость в глазах Бога, ты еще и кого-то хочешь сделать таким же. И как мы читали: «Кто не клевещет и не делает искреннему своему зла», то есть ближнему своему. Вот что делает лесть. И дальше мы читаем там же в притчах, 29 глава, 5 стих. «Человек льстящий другу своему расстилает сеть ногам его». Понимаете, что мы делаем? Мы готовим падение своему ближнему, будучи сами уже падшими, но мы еще и расстилаем сети ногам своему другу. Иисус говорит: отныне вы друзья мне, не рабы. Он говорит: друзья. И если мы все друзья Христу, то и между собой мы тоже друзья. И расстилая сеть ногам друга, как ты поступаешь по отношению ко Христу? И четвертая болезнь уст и языка нашего – это опрометчивая речь. Опрометчивая речь. Этот пункт, он очень похож с первым пунктом, где было многословие, чрезмерная болтливость. Но есть еще отдельный пункт – это опрометчивая речь. И дальше мы обращаемся к притчам, 29 главе, 20 стих. «Видал ли ты человека опрометчивого в словах своих?» И вот мудрость говорит, что на глупого больше надежды, чем на такого человека. То есть человек, который произносит опрометчивую речь, он еще хуже глупого. Вот никто из нас не хочет общаться с глупым. Да, вот представляете, вы приходите к кому-то, встречаетесь с кем-то, и он явно глупый. И говорит и ерунду, и какие-то еще чего-то. Ну, глупый, просто глупый человек. Не страшно, когда мудрый иногда сглупит. Но страшно, когда Глупый всегда заумничает. Вот что страшно. Но когда мы встречаем глупого, нет желания. Иногда так ради приличия послушаешь его там. Промолчишь, ничего не скажешь, чтобы не поддерживать только эти разговоры, да? Но человек, который произносит опрометчивую речь, он еще хуже глупого. И нам надо научиться это различать. Был такой очень интересный пример с нашим хорошим знакомым, братом нашим, вы все его знаете, его зовут Моисей. Да? Знаете его? Это было много лет назад, тысячи лет назад. И вот в книге Псалмах, 105-й Псалом, Давид, он вспоминает эту историю, он говорит народу своему. И он рассказывает эту историю, когда, что случилось с Моисеем. И в этой истории он показывает в один момент, 105-й Псалом, 32-33 стих. «И прогневали Бога у вод Меривы». Он говорит о народе. Непослушном, упрямом, буйном, ропотниках. О людях, которые и льстили, и люди, которые клеветали, и ложь произносили, и так далее. И он говорит, «И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них». Понимаете? Вот за них, из-за того, что люди произносили эти опрометчивые речи. Моисей потерпел за них, ибо они, эти люди, огорчили дух его, дух Моисея. Дух Моисея, как он любил Бога, как он любил Израиль, как он любил народ Божий. Он за него подписывался во все время. Он даже Богу пытался противостоять, защищая народ Израиля. Ибо они огорчили дух его, и он что сделал? Он погрешил устами своими. Вы понимаете, как достали его? И бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ты приходишь домой, бу-бу-бу-бу-бу, жена тебя пилит, 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 пилит. И тебя уже достали, и ты уже не сдержался, и уже повысил, может, даже голос. И погрешил устами своими. А все это благодаря опрометчивым речам. Другими словами, мы должны понимать, что опрометчивая речь, она не только раздражает, опрометчивая речь делает из тебя раздражителем. То есть ты становишься раздражителем, раздражая своего раздражающего тебя собеседника. И тем самым согрешаешь устами своими. Это особенно опрометчивые речи, особенно в домах, где бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу. То есть, другими словами, в семьях. Как бы ни было мне прискорбно это говорить, но это является раздражителем, это является тем симптомом, когда в семье, даже в благословенной семье, пускай, к примеру, и муж, и жена верующие, и все хорошо. Но неужели нельзя найти момент, где надо остановить свою опрометчивую речь? Как мужу, так и жене. Я еще говорю, все равны. Не раздражать кого-то и не быть раздражителем кого-то или от кого-то, раздражителем от кого-то. И в послании к Ефесянам, мы не будем сейчас открывать, и в послании к Колоссянам Слово Божье говорит, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Но здесь идет Божий порядок в семье, чтобы отцы не раздражали детей ваших. Но когда речь идет о опрометчивых речах в семье, то я бы, ну я не меняю Библию и Слово Божие, конечно, нет. Я просто хочу, чтобы мы увидели в этом, что в семьях бывает и раздражает, и дети бывают раздражают отцов, и жена раздражает мужа, и муж раздражает жену. Разве не бывает такое? Не раздражайте детей ваших, написано в Библии, чтобы они не унывали. Да не будет в ваших семьях ни спор, ни распри, ни разногласий. Потому что каждый такой момент в семье, это рано или поздно приведет к какому-то согрешению. Если уж Моисей, имея такое терпение, и погрешил устами своими, то что уже говорить о нас? Не надо быть подсобниками дьявола в семье или в отношениях в церкви. Потому что церковная семья – это тоже семья. И если написано «Отцы, не рожайте детей ваших, чтобы они не унывали», то это не значит, что я, как духовный, может, отец ваш, раздражаю вас. Если я вас раздражаю, извините. Но я в ответе за каждого из вас перед Богом. И если я вас буду раздражать, то я обращусь к другому местописанию, где написано «Не жалей розги для детей своих». Да, конечно, я шучу. Мы просто все должны быть научены. И я как пастор должен быть в первую очередь и более всех вас быть наученным именно не раздражать вас. Ну и в семьях должен быть в каждой семье порядок. И как мы читали в Псалме, где Давид говорил: «Всегда видел я пред собою Господа, и Он одесную меня, не поколеблюсь». И он говорит: «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокаивается в уповании». То Петр, когда на него сошел Дух Святой после Дня Пятидесятницы, что произошло с апостолами? И они вышли на площадь и начали проповедовать. Что они говорили? Ну, понятно, они говорили Евангелие, да? Но они говорили благие слова людям. Они говорили благие слова, и народ дивился ихнему, ихней проповеди, и что спросили люди? Они сказали: «Что нам делать, чтобы спастись?» Они захотели иметь такого Бога, который был у Петра. И Петр, он цитирует Деяния во 2 главе 26 стих, он цитирует это местописание Давида. Он говорит те же слова, он говорит: «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокаивается в уповании». И они смотрят на Петра, и они не говорят, что ты раздражаешь нас. Они говорят: и мы хотим иметь спасение. И Слово Божье говорит, что и приложилось к церкви, и Дух Святой прилагал к церкви, и приложилось душ около 3000. Благие слова. Из человека, который уже исцелен и в духе, и в душе, и в теле. Петр, который был и раздражаем, и горячий, и его кто-то раздражал: «Попробуй обидеть моего Господа, да я вам, да я сейчас и ухо отсекал, и готов был на все, что угодно». Но когда сошел Дух Святой, благие слова принесли благословение для многих и многих людей. Слово Божие говорит, что от тени Петра люди исцелялись. Хотели бы иметь такую силу? Я бы хотел. Но первое, для того, чтобы иметь силу Духа, должны быть исцеленные уста и язык наш. Уста и язык. И как мы говорили уже, что неисцеленный язык – это болезнь для нашего духа, души и тела, то исцеленный язык – это здравие для духа, души и тела. И употреблять язык надо по назначению, чтобы неправильное употребление языка нашего, оно не привело к следующим очередным болезням, проклятиям, проблемам, к падениям. Наш язык, он должен наоборот в нашу жизнь призывать здравие Господа. Не обязательно говорить: «Господи, исцели меня». Ну, когда надо и это говорить, я не говорю, что не говорите. Но я хочу, чтобы мы понимали, что а если ты скажешь: «Господи, благослови моего ближнего», то ты быстрее получишь исцеление, чем ты скажешь: «Меня исцели». Вот это сила благих слов. Сила благих слов, исцеляющая сила благих слов. Поэтому язык нам дан Богом для одной наивысшей цели. Знаете, какая это цель? Это прославлять Его имя. Прославлять Его имя – это наивысшая цель нашего языка и наших уст. «И излилось из сердца моего слово благое, и я говорю, песнь моя о Господе. И язык мой трость скорописца, и Ты, Господь, прекраснее всех сынов человеческих». И когда я говорю эти благие слова Господа и встречаю кого-то из нас, или глядя на кого-то из нас, я говорю: «Как ты прекрасен, сын человеческий!» Скажи своему ближнему: «Ты прекрасен, сын человеческий!» Или «дочь человеческая!» И пусть из твоих уст всегда изливается благодать, чтобы Бог благословил тебя навеки. Благие слова, они будут сохранять тебя в исцелении. Я еще раз говорю, не единственная эта догма, которая сохранит тебя от всех болезней. Нет. Кто-то может и заболеть, и так далее. Но сколько бы еще может прийти в твою жизнь всяких разных штучек дьявольских, то твои уста, они сохранят тебя. И весь Божий народ да скажет: «Аминь».